Так мы продолжим дальше, идем дальше, Паршат по недельным главам, Паршат Ваишлах. Мы с Ваишлах закончили, Ваишлах, да? Значит, пойдем. А там Ваишлах, сказать правде, в конце Ваишлах, я просто это отношу тоже к Ваишлах, поэтому там как бы связано это, да? Последние псуки мы в прошлый раз не учили, а они, в общем-то, связаны с Ваишлах. Так мы посмотрим сейчас тоже это, да? Яаков алах лидарков и бьюба малахей элогим. Да, значит, Яаков пошел в свой путь, значит, вся история с Лаваном, мы это все закончили, он ушел оттуда, все кончилось, с ним распростился, да, а Лаван у него это, да, ушел, значит, да, и, да, значит, все, проводились, разошлись, и теперь Яаков отправляется в Эрец-Исроэль. И отправляется в Эрец-Исроэль, сказано, что он пошел путь, да, своим путем, Лидарков, и в Дюба Малахейлуки, и встретились ему ангелы, Бога, да, ангела Творца. Значит, Евгеу, Евгеу это встреча. Здесь вопрос, что такое Евгеу, этот язык, слово Евгеу. Несколько раз мы это встречаем. В принципе, уже было где-то, да? В общем-то, когда он шел к Лавану, так там было сказано, Евга Бамокимау, да, и встретился, и он встретился, столкнулся с тем самым местом. Обычно, как бы, дословный перевод этого слова, как бы, столкнуться, да? Тоже не совсем точно, но... кого-то это, да, легко, кого-то это значит, да, повредить кому-то, не повредить, ну, да, как-то воздействие на кого-либо, так это значит, и здесь снова мы случаем это, да, в Евгео, и там мы объяснили, что это язык молитвы, молитва в Евгео, да, и во всяком случае, здесь немножко, может быть, по-другому, может быть, то же самое, сейчас мы должны посмотреть, во всяком случае, это снова слово у нас встречается, эти ангелы. И что с этими ангелами, непонятно совсем. Мы все время хотели разобраться с этим, может быть, сегодня немножко разберемся, что с ангелами здесь происходит. В Йомар Яаков, Кашер Аам Маханейлу Кимзе, Вайкрашем Амакома Умаханаим. И, значит, сказал Яаков, когда он увидел это Махане. Что такое Махане? Лагерь. В данном случае, какой лагерь он увидел? Сейчас посмотрим. Махане Элоким. Лагерь Творца, да? Что это за лагерь? Имеются те самые ангелы. Те самые ангелы, которые, значит, встретили его, встретили, назовем, что Евгеу, это также язык встречи, да? Слово встречи, встретили его, это про тот смысл. И он увидел этих, значит, ангелов там, этот много их по сильности было, да, Махане, это целый лагерь. Вайкрашем Амакома Умаханаим, поэтому назвал это, и это место назвал его с именем Маханаим. Почему Маханаим? Может быть, надо было назвать Махане. Да, лагеря во множественном числе. Может быть, в одном, мы же сказали, что Махане встретил. Почему Маханаим? И здесь Раши у нас это дело объясняет, естественно, в Ингилгу Малахелуким. Кто это ангелы, которые его встретили? Встретили ангелы, которые его встретили, Малахим шел Эрец Исраэль. Это ангелы земля Израиля. Малахей шел Эрец Исраэль баули кратоль лильватоля арец. Они пришли к нему на встречу, ангелы земли Израиля пришли к нему на встречу, чтобы проводить его, провожать его в землю, да, в Эрец, в землю Израиля. И почему называется Маханаим, говорит Раши? Что и Маханот, потому что было два лагеря. Шельху Целярец, Шибал ему Аткан, что ангелы, которые были Шельху Целярец и как это Ху Целярец, ну, да, иностранные, как это, хульные, да, Ху Целярец, это имеется в виду эти, да, значит, не Израиля, да, то, что не, и ангелы Израиля, то есть было там два лагеря, поэтому назвал Маханаим. С одной стороны, он шел, его сопровождали ангелы, которые были иностранные, назовем это так. А потом, значит, встретили ангелы местные. А эти ангелы, которые иностранные, они не могли войти туда, это, да, в местные, да, наверное, так надо понять все это дело. Да? Да, наверное, да? В всяком случае, они не могли войти к нему туда, и туда, и да, а вот эти вот ангелы, которые за это, да, и они, значит, его встретили, Эрец Исроэль. Там мы видим, тоже было то же самое, да, что и в Геуба Маком, когда он это, там тоже, когда он выходил из Эрец-Исраэль, ангелы Эрец-Исраэль его сопровождали, а потом, значит, они сопровождали его до границы, и дальше не вышли. В чем идея этой границы этих ангелов, непонятно, да? Надо, в принципе, понять, как, что за ангелы, ангелы есть у Эрец-Исраэль, у за границей, есть свои ангелы, там есть свои ангелы. То есть есть как бы некоторая вот эта вот непонятная вещь, мы должны разобрать, что такое с ангелом здесь происходит. И Зор нам здесь приводит тоже определенные вещи, из этого, может быть, мы чуть больше поймем. Говорит Зор, Ваяков Аллах, Лидарков, Ивгюм Аллах, Элаким, Раби Абу, Мэр, Боурея. Значит, Раби Абу говорит, вот смотри, Кашер, Яца, Яков, Лелехат, Лихарам, Ливадо, Ая, что когда Яков выходил в Харам, оттуда он через это же место, да, он был один, без жены, Шилона Саадай Ниша, без жены. По Махтив Шам, что там написано, в Ивгаба Маком, Лошон Тфила, что и он, сказано, он столкнулся с этим местом, в Ивгаба Маком, да, как мы это объясняли, там Иршалай, мы это разбирали подробно, там, что это за место было, где он это, да, Луз и так далее, да. А, и тогда, значит, он, в Ивга, он столкнулся с этим местом, он встретил, столкнулся, Вилоны на Эля Бахалом. И ответ, который он получил там, как бы там это было столкнуться с этим местом, связано было с молитвой, он помолился. И ответ, который получил, во сне он получил. То есть во сне он увидел там лестницу, на которой, да, поднимались, опускались ангелы. О, про те самых ангелов мы говорим. Какие ангелы поднимались, опускались? Ангелы Эрец и Сроль поднимались, так раньше там приводит, по-моему, да? А ангелы Хусляры спускались. Да, спускались и поднимались, да, то есть эти, значит, уходили на небо, а эти приходят новые ангелы, чтобы сопровождать его дальше. Это то, что мы там говорили. Где он увидел это во сне? А здесь, что он говорит, это Зор прибывает. А Таша, я носу бай им коля шватим, а сейчас, что он уже был женатый. И со всеми коленами. Да, ну, был еще Беньямин, да. Ну, там разберем. Во всяком случае, приходит с 12 со всеми коленами. Кевьяхоль маханот илоним пагубо. То есть здесь написано по-другому, что приходят ангелы и столкнулись с ним. Разница принципиальная. Там написано, что он шел, и тогда он столкнулся с тем самым местом и увидел во сне ангелов. А здесь написано по-другому, что он, когда возвращается, они к нему, он, они его увидели, они как бы к нему обратились, они к нему подошли, вы где у Бог, да? Они столкнулись с ним и как бы стали его просить о чем-либо, и он, и увидел он их наяву, а не увидел во сне. Это раньше, то есть две разницы. Во-первых, там он, те же самые ангелы, ну как бы тех же ангелов мы говорим, только там он должен был помолиться, и он как бы столкнулся, он был инициатором этого дела, помолился, и тогда он увидел этих ангелов не только во сне, а здесь они к нему пришли и увидел их наяву. И вот эта вот разница, говорит здесь Зор, зависит от чего? От того, что он там, он не был женат, а здесь он женат, и со всеми коленами и так далее. И мы в прошлой лекции подробно разбирали, что это такое, где женат или не женат, эти колена и так далее. Объясняли, что здесь, в принципе, говорится о структуре духовных миров. Не будем сейчас входить во все это дело, да, вот, что на самом деле Яаков и жены его, это говорится о некоторой духовной действительности, которая, в принципе, вот, управляет нашим мирозданием. Почему это, в принципе, совершенство духовности, которое это, а Яаков, называется Яаков, почему? Потому что он дошел до совершенства и стал похожим на эту именно духовную действительность. Это то, что это, да? Поэтому называется Яаков. Яаков, он дошел до совершенства, как мы сказали. И поэтому он... Что такое совершенство у человека? Быть похожим на Бога? Что значит быть похожим на Бога? Что такое Бог в этом смысле? Система управления мирами. Получается, что в тот момент, когда он похож на него, доходит до совершенства, он похож полностью, да? Значит, вот эта вот система духовных миров, она и называется Яаков, по имени его совершенства, к которому он дошел, да? Так это, в принципе, и есть. Поэтому и там тоже в духовных мирах есть Яаков, и есть Рахель, Вилья и так далее. Все это, как мы это разбирали подробно и так далее, как это было. Во всяком случае, это разница, что там, когда он выходил, он не был еще женат, то есть он еще не был целостный в полной мере. Когда он возвращается, то есть прошел Лаван и все испытания, у него родились колена и так далее, и тогда он уже был целостный в той самой системе духовных миров, то есть похож полностью на эту, да? И поэтому теперь ангелы к нему приходят, они, значит, до этого он должен был как бы к ним обратиться за помощью, скажем так, не к ним, а к Творцу, и тогда тут посылает ему ангелов для помощи. А здесь они пришли к нему, потому что он здесь достиг совершенства. Как понять эту вещь? Что это значит? Да, что значит с этими ангелами? Как понять эту вещь? Да? На самом деле, как мы это, надо понять, что такое ангелы, вообще. Да? И, да, в общем-то, мы говорим, когда мы говорим о какой-либо действительности, всегда в этой действительности есть две стороны, есть внутренняя и внешняя. Во всяком случае, так мы видели. В всяком случае, так мир был создан, и духовный тоже, с определенного момента в духовности. Тот, кто знает, с какого момента, это отдельный разговор. Во всяком случае, произошло некоторое как бы разделение на внутреннее и внешнее, с какого-то момента, и так видится у нас мир тоже. Мы видим по самому человеку, можем это видеть, как мы говорим, что человеком создан по подобию Творца, что по подобию Бога, в том смысле, что по нему мы можем учить о духовной действительности. У человека есть душа и есть тело. Душа – это внутреннее, тело – это внешнее. Как мы это? Душу мы не можем увидеть, тело мы можем увидеть, поэтому называем его внешним. Да, это как бы в смысле наших названий, внутреннее и внешнее. Но есть другое понятие, как бы, смотрим по-другому. Душа – это то, что вызывает, а тело – то, что исполняет. Когда человек делает какую-то вещь, есть в этом его действии две стороны. Есть замысел, который он это, да? Замысел – это, в принципе, его нишома, его душа, его разум, потому что душа – это связано с понятием разум. Как мы говорили не раз, что понятие духовности – это имеется в виду понятие разума, да, разумности, осмысления. Так человек, он как бы, человек, он, его разум, это значит, замысел его, он сначала делает замысел какой-то, а потом выполняет его, создает, делает действие в этом мире, и для этого он использует тело. Получается, тело – это орудие для того, чтобы выполнить замысел, который находится в разуме человека. Это как бы идея здесь, внутренняя и внешняя. Внутреннее – оно то, которое руководит, оно то, которое вызывает, а внешнее – то, которое исполняет. Это мир замысла, мир мысли, мир, назовем, да, души, нишомы. А есть мир исполнения. Это так мы видим этого человека. В принципе, так, это немножко сложнее, чем я объяснил, потому что там есть несколько уровней души, и каждый уровень имеет свое отношение. Тогда мы не будем в это входить. Что именно там, где именно там было разделение вот духовной, да, вот в душе человека, где там происходит разделение, это как бы тот, кто знает, он знает. Но в принципе, в общем, мы так видим это в сути у человека. На самом деле, это не только у человека, поскольку человек, он похож на Бога, то есть имеется на мир, на мироздание, что Бог это имеется на мироздание в данном случае, да, то тогда мы, каждая духовная действительность, она тоже построена таким образом. Духовная действительность у нее тоже есть внешнее и внутреннее. То есть духовная действительность, то есть как бы духовная действительность, она состоит из множества миров, как мы тоже говорили, не один раз. Каждый мир – это как бы целостная структура определенная, один мир выше другого, тоже не будем в этом входить, что выше и ниже имеется в виду более духовный, менее духовный, то есть, да, то есть душа у одного из миров, она является телом для мира, который находится сверху, а душа для мира, который находится снизу, и тело для мира, который находится снизу, сверху, то есть внешнее для верхнего и внутреннее для нижнего, и так далее, и так далее. Во всяком случае, получается, в любой духовном мире также есть такое разделение на внутреннее и внешнее. Внутреннее – это то, что вызывает действие, внешнее – это то, что выполняет, это, в принципе, орудие, которое вызывает. И, да, и то же самое мы видим в мире природы. В мире природы мы тоже видим так. Что мы видим? Мы видим сильное разделение. Как это говорят? Даже не надо быть для этого, да, читать Тору для этого. Люди так они и говорят. Что они говорят? Что есть мир, природа, животные и так далее, и так далее. А есть человек. Человек такое самое, как они называют сегодня, высокоразвитое, это, да, и так далее, высокоразвитое это слова. А на самом деле, то есть человек, он не такой, как все. Отличается от всех в принципе, от любого существа. Совершенно другое понятие, не, да, чем отличается человек от любого другого существа, чем человек отличается, по сути, мы это не раз приводили эту идею, чем человек отличается от животного, чем, что животное, оно выполняет какую-то роль в мире природы. Вытащив животное из мира, нарушается гармония. Кто, да, там какая-то цепочка пищевая, как это называется, этот кушает это, тот кушает это и так далее. Каждое животное играет какую-то роль в функционировании мира природы. Да, какую-то роль свою на этот мир существует. Вытащи человека из мира. Ничего не будет, будет все хорошо. Человек же, мир, с миром плохо не будет, никакой гармонии не нарушится, наоборот, будет только хорошо. Да? Мы видим эту разницу принципиальную. А спрашивается, чем это отличается от человека, это почему у человека это так, что это значит? Что это значит? Человек, он существо другое. В каком смысле другое? Там у него мозг развит, это же мозг, это все глупости, то, что эти говорят. Они не понимают точно сути отличия человека от животного мира. Они это видят, но не понимают. И тогда пытаются разъяснить разными путями, что человек это животное, какое-то очень высоко-высоко там чего-то, организованное, развитое и так далее. В принципе, глупости. А суть их принципиальная разница, что человек, нет ему места в мире природы. То есть он не часть природы. Он не играет никакую роль в природе. Он не нужен для природы, для функционирования природы. Любое существо, животное или это, оно нужно для природы. Оно не играет какую-то роль. Убери его, оно, это какая-то функция в примере природы, она уменьшится. Это принципиальная вещь. Если мы спросим, а какая же роль у человека, зачем он вообще тогда здесь, это каждое животное, даже самое простое, у него есть смысл в мире природы поддерживать какую-то эту, да? Только у человека нет уже, вот такой самый умный, самый такой у него нету, нет смысла. Мы когда-то это объясняли, что это по примеру, как это машина, если помните, это приводили, как это называют, да, аллегорию такую, да, с машиной, что через. Нет, что, ну, да, что машина везет, скажем, врача, как это, врача, спасти жизнь человеку, да, машина идет. Кто-то там посмотрит снаружи, марсиане прилетят, посмотрят, скажут, все понятно в машине, начнут ее проследовать, просвечивать, исследовать. Все в машине понятно, зачем колеса нужны, зачем руль нужен, зачем то, другое. Даже человек, который сидит на переднем сиденье, тоже понятно. Вот этот, который сидит на заднем сиденье, совсем непонятно. Он зачем там нужен? Какой-то только вред делает машине, только на ней это. Да, не нужен там, в принципе. В чем ошибка? В том, что на самом деле он, конечно, нужен, у него, конечно, есть роль у человека на заднем сиденье там, да, доктора этого. Только его роль не заключается внутри машины, для функционирования машины, а его роль вне машины. Он использует машину для той самой роли, для которой он, в принципе, предназначен. Он явно имеет роль. Невозможно себе представить, что да, все там этот шофер как это, со средним образованием, он, значит, важная деталь в машине, ну, важная это, или какая-нибудь там деталь, которая вообще не одушевлена. Она важная вещь, роль в машине. А вот этот вот доктор со многими этими, да, он вам не нужен вообще, лишняя вещь такая, паразит такой в машине сидит себе, да? Явно же это не так. У него есть своя роль, только она вне машины, не внутри машины. Если мы смотрим на человека, это тоже так, точно так же. Нет у него роли внутри мира природы, его роль она находится вне мира природы. Понятно, да? Теперь, только что, природу он использует для своей роли. Природу использует для своей роли. Что это значит использовать для своей роли? Что это значит? Да, мы видим, гадит в природе там, и так далее, делает разные вещи, то он использует ее, правильно? Он должен использовать свою природу, использовать не до конца или нет, отдельный разговор. Но в принципе это его задача. Что значит использует? Это значит, что вся природа это орудие, а он представляет замысел в действии. Обратно мы приходим к той же схеме, как человек, у него есть душа и тело. Душа та, которая... Она, у ней замысел действия, то есть она что-то планирует сделать и должна делать и так далее. А как она это выполняет? Телом она это выполняет. Если посмотрим на мир природы, то же самое мы увидим у человека. Человек, он та самая душа в мире природы, то есть мы смотрим на всего человека. Он та самая душа, что она, в общем-то, выполняет какую-то задачу, несет какой-то замысел, делает какое-то действие. Выполняет какое-то действие, чтобы выполнить его, нужны орудия. Мир природы – это орудие для этого действия. Он действующее лицо, а мир природы – это орудие. Это идея разделения на внутреннее и внешнее. Если посмотрим на мир природы, то в мире природы есть внутреннее и внешнее тоже. Внутреннее – это человек, хотя мы физически это не видим, да? А внешнее – это мир природы. Правильно, когда мы спрашиваем, как человек, он внутренний, мы же видим его тело, как и всех животных. Правильно, если у него душа внутри, и тело, и так далее, мы обратно отходим там более сложную схему. Та же идея, да, то есть душа, которая внутри человека, она именно та, которая это, да. Ну, чтобы душа могла воздействовать на мир природы, она воздействует на тело, потому что тело у него внешнее, а тело воздействует на мир природы. То есть душа воздействует на мир природы через тело человека, то есть использует природу для своих целей. Получается, что самого человека можем смотреть как внутреннее и внешнее, что тело внешнее, а душа внутренняя. Потом можем смотреть на человека и на природу, как человек он внутреннее вместе с телом, а природа это внешнее, это орудие для действия. Да, какую цель и так далее, мы это не один раз разбирали, что именно человек должен делать, но это схема, как мы смотрим на мир. Это правильная схема. Тогда мы понимаем, зачем, что такое человек в этом мире. Если мы смотрим на это как на человека, как какая-то обезьяна там, очень умная, как дельфин. Обезьяна с умом дельфина, я не знаю, как их там разобрать, да? То тогда нам непонятно, что он здесь делает вообще, какое это... Какая-то мошка важнее человека, у нее есть смысл в мире, а у человека нет никакого смысла, просто так паразит какой-то живется, непонятно для чего, да, отдыхает и веселится, да, непонятно. Да, это есть противоречие, невозможно это понять. Эту схему мироздания, которую они нам представляют, невозможно ее осознать, им уже понять, это парадоксальная вещь, непонятная. Никто не дал этому объяснение, ни Дарвин, ни Шмарвин, никто. Даже если предположим все эти теории эволюции и так далее, что они как бы, да, даже их возьмем их, даже предположим, что они действительно это есть, все равно нет объяснения, зачем человек, зачем, что, какой смысл у него. Не может быть, чтобы вещь такая сложная и как это, совершенная, она не имеет смысла в тот момент, когда самая простая деталь в мире, она имеет очень важный смысл в этом мире природы. Да? Это противоречие принципиально.
Духовный мир соединяется с материальным через человека, получается?
Не совсем. В каком-то смысле через человека. Сейчас посмотрим эту идею. Да? Получается у нас интересная вещь, что на мир природы мы тоже можем смотреть как на внутреннее и внешнее. Что человек это внутреннее, а природа – это внешнее. То есть природа – это орудие, а человек – это тот, который источник действия. Это разделение между внешним и внутренним. Между внутренним и внешним. Да? То же самое сказали мы в духовной действительности. Есть внутреннее и внешнее. Внутреннее – это тот самый замысел, а внешнее – это орудие. Какие орудия есть в духовном мире? В духовном мире есть орудия, при помощи которого делают действия, то есть духовная действительность, то есть духовный мир, он тоже разделяется на два понятия. То действующее лицо и орудие, которое, так же, как и наш мир. Это просто привел пример. Что там внешнее, а что там внутреннее? И объясняет нам Зоар в этом смысле, что внутреннее там, это души человека. Нишамот шель ацадиким, в принципе, он объясняет это, да? Нишамот ацадиким, души праведников. Это то, что внутреннее действующее лицо, а внешнее это ангелы. Это орудие. Да? Это понятно где. Внешнее это ангелы. Это действующие лица. Это орудие, с которым действует человек, да, человек действует и так далее. Как животные в этом мире. Параллели. Они не похожи, но в параллели мы это смотрим. Поэтому не раз мы говорим, что ангелы на самом деле вопрос, кто больше, человек или ангел. Ангел, у него есть постижение очень высокое, это существо в каком-то смысле нематериальное. А там существо, это как это, да, тоже связано с понятием разума, да? Как какие-то разумы определенные. Сихлиим, существа, да, как это, сихлиим, да, как перевести на русском, нет такого понятия. Но в принципе, но это выполняющие, исполняющие, они не источник действия. Ангел не является источником действия, а является исполняющим. Кто-то может его использовать для источник действия, то источник действия может его использовать для действия. Кто это источник действия в духовных мирах? Это души, праведник. Нешамот. Нешама – это то, что является, да? Это да. Поэтому мы видим параллель. Если мы говорим о параллели между духовным миром и между миром природы, то это параллель. В мире природы есть человек и природа, различные законы природы и так далее. В мире духовном есть душа человека и ангелы. Это природа. Это та самая природа. Есть параллели, это можно продолжить дальше. Что на самом деле, как мы это тоже не раз говорили, когда мы разбирали идею колдовства, как мы объясняли, что на самом деле колдовство – это природа. Сейчас она становится более понятна, эта вещь. Мы когда-то объясняли, подробно там говорили, что действие колдовства – это не действие, это не чудо. Потому что чудо – это приход от Творца. А колдовство – это действие природы. Природа и чудо – прямо противоположные вещи. Так мы это когда-то объясняли. Природа – это чудо – это против природы, нарушение природы. А действие природы – это природа. Теперь может быть, что человек приходит и делает какое-то, делает в природе какую-то хитрую вещь, да, технологию, какое-то особое явление, которое другие люди не видели. И говорит, вот я делаю чудо. А отвечаем мы ему, это не чудо, человек там построил, я не знаю что, самолет летит. Не чудо, почему? Потому что, чтобы построить самолет, ты использовал силы природы. Законы природы, правильно? А чудо – это против законов природы. Поэтому это не является от Творца, а является действием человека. То же самое в духовном действительности. Может быть чудо, а может быть природа. Чудо – это воздействие Творца, нарушение законов природы. Там, в мире мы это. Природа – это действие ангелов. Они действуют по своим законам, у них есть свои законы, своя природа. Может человек прийти и сделать какое-то чудо, действие какое-то, при помощи ангелов, делать какое-то действие. И тогда, если человек знает, как воздействовать на ангелов, да, то тогда он делает какое-то действие, то тогда кто-то придет и скажет, вот чудо. Кто-то увидит и не поймет, не знает законов того мира, законов природы того мира, скажем так, и подумает, что это чудо. Скажем, это не чудо, это действие было человека, он использовал технологии того мира, законы природы того мира. Точно так же, как здесь человек построил самолет, там он использовал ангелов для того, чтобы делать какое-то действие. А ты думаешь, что это чудо? А здесь тоже человек, который первый раз увидел самолет, думал, что это чудо. Да? И это мы разбирали подробно, это был спор между фараоном и между Моше, что когда Моше делал чудеса, там, 10 казней, тогда фараон приходил к нему и говорит, это не чудо то, что ты делаешь. А что это? Это колдовство. Это твое, ты просто знаешь, на каких ангелов и как воздействовать на них. Откуда, как фараон тут утверждал, потому что он сам был специалист в колдовстве, он знал точно и так далее. И тогда мы там разбирали подробно, что каждое чудо, которое приводил Моше, оно было по уровню выше, то есть, да, из другого духовного мира, то есть, да, что когда первое чудо, которое он сделал, а это приходит ему и говорит, это не чудо, оно чудо в мире природы, выглядит как чудо, на самом деле оно в рамках законов природы, мира духовного, который стоит над природой. Тогда он делает второе чудо, и то второе действие, оно чудо также в том мире природы. В том мире духовном тоже чудо. То есть там ангелами того мира невозможно это сделать. Тогда приходит фараон и говорит, правильно, что это чудо даже в том мире духовном, но это природа в мире духовном, которая находится над ним. И тогда он делает чудо еще одно, которое выше этого тоже. И там тоже чудо. Он говорит, да, это чудо там, но это природа в мире, которая находится над ним. И так это 10 уровней. Пока он дошел до этого, что там уже нет действия для колдовства, нет там понятия ангелов, что ангелы они не везде, а только с определенного момента духовной действительности, а до этого и, да, нет понятия ангелов и так далее, где и там, где и что точно, не будем в это входить. Во всяком случае, этого, когда он понял, что уже нет возможности ангелов там воздействовать, тогда он признал, что это чудо Творца и поверил в Бога. Это фараон. И было, да? на море уже, да, когда он остался один, и поэтому он поверил, что это от Творца. Да? Но мы всегда говорим об одном и том же. То есть на самом деле эти ангелы, они являются орудиями на том определенном уровне. Ангелы — это некоторые существа, как, скажем, здесь животное в каком-то смысле. Я могу здесь лошадь использовать для того, чтобы на ней ездить. Там я могу ангела использовать для каких-то действий тех или других, тот, кто может. Да? Это идея ангелов. Делает орудие орудие для исполнения замысла. Почему? Потому что всегда в любом мире внешнее – это источник действия, внутреннее – это источник действия, а внешнее – это орудие для его выполнения. Понятная вещь, да? Это значит, как мы смотрим на мир. Это идея ангела. Ясно, что тот, кто это, да, кто умеет, да, воздействовать, не воздействовать, то сейчас мы разберем это дело. В принципе, то же самое происходит, и, да, то же самое, как бы это, да, как это, в мире природы, мы что говорим, в мире природы есть разные технологии делают, разные, это, да, это, в принципе, как параллельно действие с ангелами. Используют ангелы разных вещей. Если мы смотрим на Эрец Исроэль, приходит нам говорить Зоар, что Эрец Исроэль, всю землю тоже можно смотреть как внутреннее и внешнее, на землю. На всю землю можно говорить, в ней тоже есть внутреннее и внешнее, хотя мы простым глазом этого не замечаем. Точно так же, как мы сказали, люди и животные, или там, да, окружающий мир, человек – это внутреннее, а все, а природа – это внешнее. Точно так же на всю землю мы смотрим по той же самой схеме. Потому что одна и та же схема найдет везде. Просто я эту схему очень-очень упростил, она значительно сложнее, потому что внутренне еще разделяется множество деталей, и вне еще разделяется множество деталей. Но мы в это не входим, а как бы в общем делим на два понятия, да, упрощаем эту схему. Но эта схема работает всегда. Эта схема, в принципе, да, она и схема человека, идея Тарьяг. 613 и так далее, со всеми деталями и так далее, если кто хочет это смотреть более детально в эту схему. Схема очень сложная там, но в общем можно так смотреть. И вот эта схема, она работает везде. Мы это смотрели также насчет истории, что в истории тоже можно увидеть эту же схему. Всю историю человечества построить по этой схеме, тогда все понятны все события, как и почему и зачем и так далее, каждое в своем этом. Только посмотреть на это. То есть это дает порядок, по которому мы можем видеть мир. Это называется, что Творец создал человека по подобию Бога. Дал эту схему для построения мироздания. Да? По этой схеме все строится. Тот, кто может это увидеть. Поэтому, когда мы смотрим на землю, у нее тоже есть разделение. Есть земля Израиля, и есть земля вне Израиля. Мы говорим, земля Израиля святая. В чем идея святости земля Израиля? Идея земли Израиля именно в том, что она является внутренним источником действия. А земля, которая снаружи, является внешним, является орудием для действия. Да, поэтому это всякое действие на источник действия земля Израиля. Немножко сложно нам понять, как земля, она является источником действия. Отдельный разговор, не будем в это входить. В принципе, это через евреев происходит и так далее. Но, в принципе, это тоже разделение мы можем там увидеть. И поэтому, когда мы говорим, есть у каждой вещи, есть, естественно, параллель духовной действительности. И поэтому земля, у нее тоже есть своя параллель духовной действительности. Земля Израиля, земля наружу. И получается, что здесь мы видим разницу между ангелами, которые относятся к земле Израиля. Это одна духовная действительность. И ангелами, которые относятся к земле вне Израиля, это другая совсем действительность. Она другая действительность. Поэтому сказано, что да, другое управление, в земле Израиля были чудеса. То, что в этом не происходит, на земле Израиля видим больше чудес всегда, и были чудеса и так далее. То, что про это сказано, что Авирады Эрец Исраэль Махкима, да, что воздух Израиля, земли Израиля умудряет человека, что человек может дальше продвинуть Тору и так далее. Это тоже связано с тем, что все нечистоты стремятся в Израиль, чистое, нечистое, нечистое всегда стремится к чистому. Поэтому разные мировоззрения, нечистые и так далее, они тоже стремятся в Израиль. Все хотят захватить Израиль. Это все. Это особенность Израиля. Поэтому всегда Израиль был в центре внимания всех народов. Они сами не понимают, почему, но именно эта причина. Так это видно. Если мы посмотрим, построим эту схему так, тогда многие процессы в истории тоже будут понятны. Да, хотя так просто на взгляд обычно это мы не видим. В таком случае это да. И поэтому есть ангелы. Это идея ангелов. Там одни ангелы, здесь другие ангелы. Потому что мы говорим о внутреннем внешнем, совсем другая вещь. Да? Те спрашиваются, если так, это то, что нам Зор здесь намекает, всю эту идею. В принципе, Зор все там в других местах, он подробно все это разбирает. А с другой стороны, интересно, в чем же идея Якова, здесь непонятно. Когда он выходил, он был неженатый. И поэтому, что мы сказали, что он столкнулся с этим местом и потом увидел своего ангела во сне. А когда он возвращается, ангелы к нему пришли, и он увидел их наяву, а не во сне. Да? Это обратная разница, есть разница. Человек, если обратно посмотрим то же самое, внешнее и внутреннее, посмотрим того же самого человека. Человек, у него есть душа и тело, правильно? Душа – это источник его действия. Тело – это его орудие для выполнения. Ну, когда человек специалист в какой-то области, да, да, слесарь хороший, так он делает и строит это, да, а человек не специалист, у него руки, это, как они называют, да, дырявые, как говорят, ничего не получается, вроде есть руки, а на самом деле их нету, да. То есть, что мы здесь говорим? Есть орудие, а есть источник действия, который использует эти орудия. Не всегда орудия подчиняются источнику действия. Понятно, да? Не всегда орудия, они имеют, да, человек может пользоваться своими орудиями, своими, да? То же самое в мире мы видим, человек и природа. Он может из этой природы сделать все, что угодно, множество вещей, правильно, технологии и так далее. А может быть наоборот, природа может его разрушить, и она не подвластна ему, он не может там это, да, когда он неправильно или не может, или не знает, как вести себя, то происходит наоборот. То есть мы видим, что есть орудие внешнее и есть источник действия, замысел внутреннее. Душа и тело. Душа и тело. Не всегда тело подчиняется душе. Да? И в жизни мы тоже это видим хорошо. У человека есть ецерара и ецератов. Ецерара и ецератов. И когда есть ецерара, и человек делает разные плохие вещи, он вроде человек хороший. И он хочет добра. Мы же все хотим добра, правильно? Хотим святости, хотим истины, хотим всего хорошего, правильно? Где мы хотим? В душе, а тело само бегает и делает то, что идея. Иной раз против того, что мы хотим, правильно? Как это говорят, ноги сами бегут, и руки сами там что-то делают. И это так, и так далее. Тело, оно не подвластно. Не всегда, иногда подвластно, иногда не подвластно. От чего это зависит? От чего зависит то, что подвластно или не подвластно. Обратно, мы-то знаем, это учим хорошо, что это задача человека, чтобы работать над собой, бороться со своим яцерара, чтобы яцератов победил яцерара. Да, яцератов – это тот самый внутренний суть человека. Да? А яцерара – это те самые орудия. То есть вся задача человека в этом мире – подчинить себе свою природу, свое тело, скажем, да, хотя бы, на первое место. Да? Телесность подчинить своему замыслу. Я, значит, решил, что это есть замысел, у меня есть орудие. А не обязательно, что они будут делать то, что я хочу. Но я стараюсь сделать, я обязан сделать так, чтобы они выполняли то, что я им скажу. То есть, чтобы они были мне подвластны. Теперь, как мы смотрим на два этих состояния у человека? Когда его орудие, его тело подвластно ему и выполняет его замысел, и когда не подвластно. Это два разных состояния. Как смотрим на два этих разных состояния? Первое состояние, когда телесность ему не подвластна, это как будто бы у него нет тела. Оно вроде есть, но его как бы нету. Где мы видим такую ситуацию? У него его нету. Оно тело как бы функционирует само по себе, но оно ему не подвластно, то есть ему не принадлежит. Он как бы есть у него как бы душа без тела в каком-то смысле. Где мы видим такую ситуацию? У ребенка. Ребенок маленький, как называется, катан, так называется, катан, маленький. Маленький, у него тело не подвластно ему. той мере, в другой мере, смотря с какой это, да, и так далее. Вроде душа есть, а тела нету. Это идея маленькая. А тогда мы видим другую действительность, когда человек, тело ему подвластно. Называем он большой человек. У взрослого человека тело подвластно, ну, должно быть, во всяком случае, да, в отличие, маленький от взрослого отличается тем, что, да, что у взрослого у него есть возможность властвовать своим телом. Получается, это взрослый, это у которого есть тело, это гадол, а маленький, у которого нет тела, это катан. То есть имеется, есть тело или нет тела, есть орудие или нет орудия, или другими словами, подчиняются или не подчиняются его душе. Поэтому, когда мы смотрим на человека, на большого, мы в нем тоже можем увидеть два состояния, когда он маленький и когда он большой. Он вроде большой, на самом деле маленький. Почему маленький? Потому что тело его не функционирует, оно как бы не подчиняется его это, да? Я уже не говорю о тех людях, у которых и разум тоже не подчиняется разуму. Ну, не будем в этом уходить. Тогда можно сказать наоборот, их не разум, их не тело, оно одно и то же. Ну, хорошо выполняет друг друга то, что хочет его это. Разум, то и выполняет его тело. Да, если его разум хочет, там просто проблема, что это то, что его душа хочет, не его душа, а души там нет вообще, и разума тоже. Ну, не будем в этом ходить. В таком случае мы говорим о нормальных людях, которые хочет добра, только не способен или не всегда способен сластвовать своим телесностью и так далее. Это большинство ситуаций, которые есть у людей. Да? В какой-то мере да, в какой-то мере нет, иногда да, иногда нет. Так вот, ситуация, когда не властвует, назовем его маленьким, а ситуация, когда он властвует, назовем его большим. Еще разница между маленьким и большим. Маленький не может порождать, не может родить. А большой может родить. Почему маленький не может родить? У него нет тела. Почему большой может родить? У него есть тело. Правильно, тело, да? Он может родить, делать. Что такое родить? Создать новую действительность. Что такое родить? Создать новую действительность. То есть сделать действие. То есть я использую свое тело, чтобы сделать действие. Это параллельно понятию тому, что человек рождает и создать новое действие. Как рождаются дети? Как рождается? Кто рождается? Чтобы человек мог родить, у него должна быть жена, должен быть муж и жена, и тогда они рожают. Муж и жена само по себе означает как бы то, что они сейчас взрослые, мы это видим, да, я говорю, что они взрослые, они могут создать новую действительность и так далее. В этой же схеме мы смотрим на человека, человек, который делает действие, это когда у него есть тело, правильно? Когда он уже взрослый, это имеется в виду, что у него есть, что у него и он сейчас сам по себе целостный человек, как Захар Веникева. Мужчина и женщина. Женщина, в принципе, символизирует как бы тело человека, а мужчина как бы душу и так далее. Почему так сказали? Потому что мы по-простому разделили на тело и душу, мы сказали две схемы. А для человека как внутреннее внешнее, на самом деле это намного сложнее, сказали. И то самое внутреннее, в нем есть тоже понятие внутреннее и внешнее, и внешнее тоже есть внутреннее и внешнее, и так далее. И вот это вот внутреннее и внешнее, то, что духовность, это имеется в виду Захара Никива. Мужское и женское, да, скажем так по-простому. Женское, в принципе, это имеется в виду, что когда у человека есть жена, это имеется в виду, что он властвует своим телом. Да, потому что жена как бы ответственна за внешнее, так назовем это так. Мужчина ответственен за внутреннее, за внешнее, не будем ходить в детали глубже там в это дело. Но эта идея, муж и жена, женатые, что они могут делать действия, порождать, это как бы в обычной нашей схеме говорит о том, что человек он большой, что у него есть тело, которое подчиняется его разуму. Да, это идея. Всегда. То есть он способен к действию. Теперь, когда мы говорим о Яакове, Яаков-то мы сказали, что такое Яаков? Яаков, он дошел до совершенства в результате, да? И значит, он, и поэтому имя его, оно параллельно имени духовной действительности, то, что мы назвали Яаков, Рахель Улья, что это вся духовная действительность, о которой мы говорим. И там... И там тоже есть разные уровни, маленькое и большое, состояние маленькое и состояние большое. И вот состояние большое, это когда оно уже делает действие, оно властвует внешними орудиями. Состояние маленькое, оно когда не властвует этим. еще маленькая, она еще не способна к действию в этом смысле, а руководит своими родителями, это духовная сильность не ее. И то же самое Яаков, когда он вышел из Эрец Исраэль, он был еще маленький, без жены сказано. Он еще не был достаточно совершенный, не властвовал внешними этими, а значит, своей духовной действительности у него еще не было ангелов. Телесным, как мы сказали в нашем это, да, он как бы еще был не женат, а там имеется в виду как бы его прототип или его параллель духовной действительности, она маленькая. И поскольку так, то есть тело-то оно есть, но оно не подвластно. Что там тело в духовной действительности, мы сказали? Ангелы, это внешнее, то, что внешнее, что внешнее, ангелы. Поэтому ангелы там ему не подвластны. Поэтому ему надо было обращаться и просить и так далее, и увидеть их только во сне, потому что наяву он их в этом уровне не способен был увидеть. Теперь, когда он уже возвращается, он уже дошел до совершенства, это идея, что он женат. Что может порождать новое действие, это значит, что он властвует своим телом. Может сделать действие и властвует своим телом, поэтому, когда он уже приходит, это значит, что ангелы находятся под властью у него, когда мы говорим о духовной его параллели. Он уже в состоянии, что он большой, и тогда ангелы – это его тело. Они подвластны ему, он ими властвует. И тогда, когда он ходит в Эрец Исраэль, они сейчас приходят к нему в подчинение. Это то, что они к нему приходят. И они к нему просят. Это как бы вся идея Зоара, то, что Зоар здесь объясняет. Да? Это значит ангелы, два А и Гет. А потом, когда он был за границей, это были одни ангелы, одна духовная действительность. А сейчас он переходит в другую духовную цель, то есть как бы верится с Рель, это другие ангелы и так далее, они сейчас его, это, да, они сейчас его, как это, они сейчас как бы приходят к нему в подчинение, сейчас он их, он как бы их не ходя, но ими властвует. И тогда, и это то, что сразу мы видим Парашат Ваишек, что он посылает ангелов он посылает к Исаву. Да? Мы сейчас разберем это дело, это, да? Понятно, да, это идея. Но здесь мы должны были еще заметить одну вещь, что на самом деле мы видим здесь удивительную вещь, которая отличает идею иудаизма от всех других идеологий. Да? Что в других разных идеологиях, что у нас там, что такое муж и жена, что такое мужчина и женщина, это какое-то повреждение, это какой-то недостаток. Это когда у них дойти до совершенства, значит отказаться от жены. Это в христианстве, это еще, не знаю, как у с вами, но это в разных идеологиях, это также в буддизме, который мы разбирали недавно, там были разные споры у нас на эту тему, что совершенство это когда он без врача, когда он женой, это недостаток, это яцерара, это плохие желания, это слабости и так далее, да? В иудаизме это в принципе наоборот. Идея жены, это имеется в виду идея соединения, это идея, обозначает идею властвования внутреннего над внешним. Это идея жены. Обозначает идею действия, воздействия, создания нового. Это возможность создания нового. Это правильно, что в мире природы здесь оно проявляется в том, что есть яцерара, плохие желания и так далее. Но эти плохие желания как раз таки результат того, что у него нет тела, то есть что она ему не подвластна. Он вроде женат, но на самом деле он не женат. Он живет, он женат со своим яцерара, он женат. Понятно? Это его тело там и так далее. Когда им властвуют плохие вот эти вот желания, это значит, что он не властвует телом. Так это женитьба не называется женитьбой по-настоящему. Понятна эта идея, да? Это идея. А когда оно по-настоящему, тогда у него нет плохих желаний. А желание соединиться с женой, стремление соединиться с женой, это стремление к постижению и стремление к созданию новой действительности. Это совсем другая идея. Это суть сути святости. Поэтому, когда мы говорим о духовной действительности, чем больше святость, так тем больше понятие, как бы вот этих двух вещей, внутреннее и внешнее, мужское и женское, как раз таки наоборот, соединение между мужским и женским, Чем выше в духовности, тем оно больше. Да, тот, кто знает, как там построено, тем оно больше. Что если на самом низком это, то соединение происходит иногда, так сказано. Для того, чтобы что-то создать, вести духовный мир, который находится над нами, который руководит нами, там происходит как бы соединение между мужским и женским для создания чего-то нового, то, что в этом мире должно возникнуть в определенные моменты, когда это надо, когда это не надо. Но источник этой духовной действительности, у них свои есть как бы родители, назовем так, отец и мать. Они находятся, поскольку они находятся в высшем духовности, они в постоянном зивуге, то, что сказано, в постоянном соединении. И так далее. То есть идея духовности, идея женского и мужского соединения, это источник святости, это суть святости всего, а не недостаток какой-то и так далее. В этом смысле мы это, да, поэтому не наоборот. Сказано, что человек не должен быть один, а должен быть женой. А Ецера, придет кто-то, скажет, знаешь что, муж и жена, разные там отношения, телесные, это же некрасиво, это же как плохие желания, как это, да, Ецера, разные плохие желания. Эти плохие желания есть у него, даже когда у него нет жены, тем более. Не они суть человека. Понятно, да? Как раз таки наоборот, когда он какой-то женой, он может эти желания обойти, оставить их в стороне. В принципе, по сути. И тогда прийти к святости. Как раз таки наоборот, что там совершенно другие понятия. Да? Как у Адама решен, первого человека до греха, у них не было плохих желаний в принципе. А действие соединения это было идея выполнения заповедей. Это идея, да? Поэтому видим здесь также принципиальную разницу в схеме построения духовной действительности в еврейском мировоззрении и в других, скажем, в том же буддизме или еще там разных вещах, да, разных местах. Что здесь схема духовной действительности она совсем другая. По-другому смотрим. Источник святости, а не источник недостатка. Да, и пойдем тогда дальше, мы хотя бы немножко еще это, да? Вайшлах Яков, и значит идет дальше. Вайшлах Яков, Малахим, Лифанав и Лисан, Ахив Арца, Сиир, Сдейдом. И послал Яков ангелов перед собою к Исаву, брату своему, землю Сиир. Каких ангелов он послал? Тех самых ангелов, которые к нему пришли, как мы все до сих пор это объяснили. Понятно, да, теперь? Поскольку они сейчас находятся в его распоряжении, поэтому он посылает ангелов. И здесь есть большой вопрос, мой учитель задает. Что и вот Ункулус переводит это по-другому. Вайшлах Яаков из Гадин ко домой. Из Гадин это посланцы. Есть, который объясняет, в принципе, слово Малахим можно. Есть два смысла. Есть посланцы, Малах, что Малах по сути, суть Малах, ангела, это идея посланца. Да? Поэтому есть, который объясняет, что само слово Малахим означает посланцы. То есть имеется в виду не ангелы, а посланец, интересный человек или так далее. И это то, что переводит на Мункулус. А есть мнение, что послал ангел, что Малахим, а действительно есть смысл, Малахим же это Малахим, ангелы. Раши здесь объясняет, как Вайшлах Яаков, Малахим мамыш. Говорит Раши, не просто так, говорит, чтобы никто-то не сомневался, ангелов он послал. Тех самых ангелов, которых встретил до сих пор. Да, или выбрал из них это, да? Это значит, кого он послал. И здесь получается как бы спор, как это смотреть на эту вещь. И тогда есть на вот эту вот идею, на Раши, здесь есть вопрос. Если он говорит, что это послал он ангелов, именно ангелов, тогда есть большой вопрос на это. Почему? Потому что Мидраш Раба приводит и говорит, что на самом деле было здесь... Рамбан это приводит, что была претензия к Якову. Зачем ты вообще послал ангелов к Исаву? Посланцев. Что он сделает Яков? Посылает, мы там дальше посмотрим подробно, что там происходило. Но он посылает ангелов к кому посланцев? К к Исаву, чтобы предупредить о том, что он приходит сейчас. Яков приходит сейчас в Эрец-Исраэль, дать ему подарок, попросить прощения, еще как-то объяснить как угодно, как бы что не пройти и так далее, с ним как-то договориться и прочее. Говорит Мидраш Раба, что ты должен делать? Ты проходишь мимо льва, лев, который спит. Так что ты должен его за ухо тянуть и сказать, спросить, можно ли пройти или нет? То есть ты как бы предъявляешь, да, была к нему претензия, зачем он вообще послал к Якову? Зачем он послал вообще к Исаву? Зачем он вообще послал к Исаву это, да, кого-либо, как бы то ни было, да? Не должен был делать. А как он должен был делать, по сути? Не посылать к нему. Не посылать, а что же, а потом придет Исав, пускай будут претензии, как бы он хотел с ним как-то договориться. А вдруг не посылать, как это? А что он должен был делать по этому мнению? Должен был не посылать, а полагаться на Творца, идти путем чуда. Это, в принципе, здесь идея. И да, и все здесь, тогда, и тогда спрашивают учитель, здесь, если так, если мы говорим, что была к нему претензия, то и значит он делал неправильно, что он послал ангелов. Да, то есть послал посланцев к Исаву. Если он делал неправильно, так ангелы могли выполнять это действие.
Захар, у меня маленький вопрос.
Да.
Тогда, если он сделал неправильно, почему наши хахамим 2000 лет изучают именно этот раздел, как он послал, для того, чтобы знать, как себя вести с Исавом? Если Яков сделал ошибку...
Ну это мы хотим объяснить как раз таки.
Из этой ошибки теперь мы будем делать правильные выводы?
Ну это как раз и вопрос, это суть вопроса.
Это мой вопрос, Рихар, у вас вопрос другой.
Подожди, еще пока непонятно, что это была ошибка.
Нет, сейчас мы услышали, что это была ошибка.
Пока нет.
Так получается, что если...
Я услышал так.
Что если мы читаем Мидраш Раба, получается, что Мидраш Раба говорит, что была претензия к Иакову. А была претензия о том, что он сделал здесь неправильно. Если он сделал неправильно, как ангелы могли пойти по этому пути? Тогда, если он делал неправильно, то тогда, если к нему была претензия, то тогда более правильно перевести здесь Малахим как посланцы, а не как ангелы. Но Раши-то переводит их как посланцы, прям подчеркивает Малахим мамаш, именно ангелы. Да? Тогда есть претензия к объяснению Раши. Как же так ангелы, что же они делают неправильно? Как могут ангелы делать, да, пойти, значит, делать это, как даже...
Но они же в его власти.
Но не в его власти, только когда он ведет себя правильно. Если он ведет себя неправильно, да, так они сразу перестают быть во власти, как и человек, как и тело человека во власти человека. Тогда, когда он ведет себя правильно, когда ведет себя неправильно, то уже Ецер ара приходит и кончилось дело, да? А здесь ангелы, они делают святое, они не могут делать против приказа Творца, против не то, что это, да? И он не может сделать то, что не, да, то, что неправильно. И здесь, здесь идея претензии, какая претензия, тем более вопросы, да? Алекса, как так? Да? В конце концов, мы-то эту паршу учим много раз, и отсюда мы учим много, и тоже надо понять, что мы отсюда учим, мы еще поучим отсюда и так далее, да? Так, в принципе, здесь есть вопрос, как же, здесь если была ошибка, то тогда это, да? Объясняет мой учитель здесь такую вещь, что на самом деле все претензии к праведникам, то есть все претензии к отцам Аврааму, Исааку, Якову, к ним Творец предъявлял к ним много претензий. Каждый раз их наказывал за то, и за другое, и за третье. Кахута сара, то есть как сказано, кахута, к ним претензия, как волосинка, да, чуть что, он чуть ошибся, уже сразу к ним наказание и так далее. Наказание, но претензия была их. Несмотря на то, что в Торе можно прочитать, что вот он здесь сделал не так, и здесь сделал не так, это не так для нас, это самое большое достижение, если мы могли бы даже приблизиться к этому. А к ним это была претензия, потому что он на его уровне, к нему была претензия другая. К нам бы не было бы здесь претензия, к нему на его уровне претензия. Какая претензия здесь? Какая претензия здесь? Что на самом деле здесь было два пути. Он хочет сейчас вариться с Роем. И сам хочет его убить, это ясно, да, к нему с претензией и все прочее, да, и так далее. Теперь вопрос, как он должен себя вести. Мы здесь дальше, у нас уже не будет времени все дальше рассматривать, но мы, в принципе, здесь, да, как Рамбан здесь приводит, что вся эта параша обучает нас, как правильно себя вести с народами мира. В частности, с Исавом. Исав – это Европа. Сегодня современная, не современная, не современная. Вся вот эта вот идея Европы – это идея Исава. А евреи, значит, да, вот, находились, жили там, живут там, жили там долгое время. И должны были учить себя, как себя вести вот с этими народами. Отсюда мы это учим. Да, вот вся вот эта история дальше, мы посмотрим это дальше, потом будем разбирать. Пытаемся из этого вывести, как это Рамбан приводит, что это нас обучает, как себя правильно вести в каждой ситуации, в каждой это. Так это значит, надо как вести себя с народом. И вот здесь было перед ним два пути. Один путь – это пойти путем чуда, а другой путь – пойти путем иштадлус, старания. Два пути. Да? То есть мог не обращать внимания на него, а мог идти вот таким путем, значит, идти с ним договариваться и идти находить какой-то общий язык. Это путь старания. Каким путем должен был идти Яков? Это вопрос, да? Приходит Яков и говорит, что, как мы видим, только Яков. Та же претензия была к Аврааму, да, когда мы говорим, что это что? Что они шли путем, не шли путем чуда, не полагались на чудо. Как это сказано, Шема и Грамахет, мы тоже разбирали, Шема и Грамахет, это везде приводится, что говорили они себя, не боялись за себя и говорили, что может быть мы согрешили и недостаточно чистые. Для того, чтобы идти путем чуда, это большая ответственность. Когда человек идет путем чуда, это значит, что он должен вести себя, к нему ответственность уж такая. Да? То есть, когда человек, когда это путем чуда, значит, Творец ведет себя с ним путем чуда. И значит, нет сокрытия. Если нет сокрытия, это значит, как только человек сделал нарушение, сразу же получил наказание на месте, моментально. Да? Поэтому он должен быть, когда человек есть сокрытие, во-первых, человеку есть как бы облегчение, смотри, он думал, он, конечно, понимает, что нужно делать так, ну, а может быть и так тоже будет хорошо, иди знай, то у человека есть какое-то оправдание в какой-то мере. Что она ему дает? Она ему дает возможность в том, что Творец ему дает возможность дальше исправиться. И не дает ему наказание сейчас. А ждет попозже и дает ему возможность исправиться. А когда человеку все открыто, что исправиться? Ты же видишь, что это плохо. Что у тебя, в чем у тебя была ошибка? Что ты мог это? Ты сделал специально против Творца, когда ты сделал плохой поступок. Правильно? Ты видишь его и делаешь против. Нет этому исправления. И тогда он сразу же получает это наказание. Поэтому всегда, и это мы видели также, это же была проблема, вы, когда евреи сделали мираглим, то, что мы разбирали, да? Мираглим это... И разведчика, послали разведчика, мы так разбирали это подробно. Тоже была тот же вопрос, что они не хотели идти путем чуда, потому что это большая ответственность, хотели идти путем природы, чтобы было сокрыто, так легче идти, так они думали, что это легче и так далее. В принципе, здесь мы видим у отцов, что они никогда не хотели идти путем чуда, а хотели идти путем природы. Что значит путем природы? Путем, что я как бы договариваюсь, делаю разные старания, усилия и так далее. Понятно, что все в конце концов от Творца. Но в этом мире я должен приложить усилия, чтобы сделать, чтобы не было видно, как что помощь Творца, которая приходит, она не была видна, как будто бы это открытое чудо. Чтобы не было видно как чудо, чтобы не было открытым чудом. И тогда такие. Потому что если это будет путем чуда, то тогда большая ответственность, как мы сказали. И поэтому они всегда опасались, что может быть они недостаточно на том уровне. То есть они себя не считали на том уровне, что могут полагаться идти путем чуда. Это мы видим и у Авраама, это видим и у Якова здесь. То есть он не для того, чтобы идти путем чуда, надо быть на очень высоком уровне. Говорит Яков, он боится, что может быть я не на том уровне, может быть я согрешил, сделал что-то не так, это Шима и Грамат Ахет, это опасение. Поэтому он не пошел таким путем. Но на самом деле это тоже путь. Два пути есть. Один путь чуда, другой путь, другой. Поэтому, поскольку это был путь, поэтому ангелы тоже пошли таким же путем. Это не называется против Творца. Поэтому это объяснение, почему ангелы пошли выполнять послание Якова, даже когда это таким путем. А какая претензия к нему была? Претензия к тому, что ты стоишь на уровне выше, ты должен идти Бог другим путем.
Мне же объясняли, да?
Как?
Что если путем чуда.
Как это другое?
То уменьшают, нельзя полагаться на чудо.
Нельзя полагаться на то, что мы говорим. Правильно, нельзя полагаться на чудо. Почему?
Уменьшают, так сказать.
Почему нельзя полагаться на чудо? Потому что когда ты полагаешься на чудо, ты говоришь, а, какой я цадик, поэтому и мне Творец поможет. Потому что я так праведник.
Если это так на самом деле.
Это в тот момент, если на самом деле, это была претензия к Якову, что это на самом деле, это и была к нему претензия. А так человек придет и скажет, что такой цадик, а ты цадик, давай проверим, насколько ты это, да? Как только человек,
да,
поэтому мы не можем идти таким путем, это то, что он говорит. Обычно люди не имеют права идти путем чуда, это то, что сказано, нельзя полагаться на чудо. Но к Якову была претензия, потому что он не полагался.
Что на чудо. Сам,
к нему это была претензия. К нам, у нас это запрет полагаться на чудо. А у него к нему это претензия.
Пришел и сам, Якову пришлось унижаться, и всей семье пришлось унижаться и кланяться.
Не просто пришлось, конечно, это путь, конечно, который был сам по себе. Да? Отдельный разговор. Теперь, а что за два пути? Что это за два пути? Путь чуда и путь старания? Это, в принципе, должны были сказать, как... То, что на Пшахам приводит, мы это разбираем, так мы учитель объясняет. Первый путь, это два пути есть у человека, идти путем чуда или путем старания. Путем чуда, это как мы, вот то, что мы учили на Пшахам, что человек, это, да, история, я расскажу, что была история. Мы это рассказывали не один раз, но расскажем одну из историй, да. Есть на Пшахам там отрывок такой. Сегодня многие этим пользуются, и да, там такой отдельно, где-то печатается отдельно и так далее. Ну там вот этот отрывок, он как бы говорит, это где-то, да, в третьей это, да, книге, его, ну, в третьей этой части. И Эйн Одмельвадо. Что есть, да, что есть особое качество такое у человека, что если человек полагается на Творца всем сердцем, всей душой, и осознает, что есть только Творец, нет больше ничего, если он там вникает в это в какой-то момент времени, то в тот момент происходит чудеса с ним. И он выходит из-под власти природы, из-под власти внешних, да? Интересно. Вещи приводили примеры, там, по рассказы. Рассказы мы приводили, как это, да, что это известно от Рабхаим Брискель, по-моему. Не ошибаюсь, да, что он это, да, что, Бриск это было где-то на границе, всегда было на границе. И там жили евреи.
Да, это приграничный город. А Брест в глубине. Да? Он не на границе, а Брест-Литовск.
Нет, не тот Брест, не знаю.
Да, Брест-Литовск, да. Это да, пограничный город.
Так он, значит, был на границе. И вот там на границе, и там, ну, евреи там жило много. Естественно, чем евреи промышляли на границе? Контрабандой, да? Известно. И, значит, так далее. И вдруг нагрянула какая-то это, да, ну... Полиция, там, армия, время царя, царские времена еще, да, значит, армия окружила все село, там, местечко. И, значит, да, и все, сейчас обыски и прочее. А у того еврея там был этот товар такой, это, да, сейчас его найдут, проверят и все, будет проблема. Это значит, все, его там на всю жизнь в тюрьму, и в Сибирь и все прочее. Что делать, он не знал, что делать, а те, значит, не дают никому ходить, и каждый дом проверяют по очереди. Ни один отправляет, да? И он бежит быстро к Брискирову, Рабхайму, там это, да? И что делать? Да? Что делать? Тот открывает на Пшахайм, открывает этот посылку, они вместе читают, что там все, что сгула, сгула и так далее, что то есть, в принципе, читает, что тем самым ты должен понять, что на самом деле в мире нет ничего, кроме Творца. Это идея осознания. Когда ты читаешь, ты осознаешь, что ты понимаешь, что ты еще раз он с ним читает, и еще раз. То есть должен забыть про все остальное, и он сейчас находится в этом, и потом приходят, значит, люди и говорят, все, эти ушли, и все нормально, и так далее. А что произошло? Солдаты ушли, и все нормально. Как все нормально? Что нормально? Что произошло там на самом деле? На самом деле они проверяли каждый дом и дом. И когда дошли до этого дома, да, его дома, этого человека, да, а была жара, жарко и устали и все прочее, так они решили сделать перерыв. Обед, там еще что-то, да? А чтобы не забыть, где это, они поставили крест на этом доме, чтобы потом, значит, это продолжить. И после обеда, значит, всего этого, у них возникло сомнение. Это дом, на который они поставили крест, они его уже проверили или еще не проверили? Но поскольку они были уставшие и так далее, так они здесь, наверное, уже проверили и пошли дальше. И да, получается, все дома проверили, кроме его. Видим, как это, да? То есть это рассказ, один из рассказов известных. Как вот эта вот сила, да, не обращать внимания ни на кого и ни на чего, не видеть все это, она может привести человека, и как это приводит его к ситуации, что он выходит из-под власти внешних сил, из-под власти сил природы и других народов. И также есть у нас здесь частные, много из личного опыта рассказывают, как-нибудь мы где-то в какой-то лекции где-то рассказывали, не один, я эту историю не один раз рассказывал людям, и люди брали это на это в самый критические ситуации и использовали это делает просто как волшебная палочка такая, что-то действительно. Я сам это не раз использовал, и это просто мне прям так и сказали открыто, что по всей видимости вот эта вот штучка тебе помогает, что иначе невозможно понять, как все это происходит. Да? Это идея. Эта идея, говорит, на самом деле, как бы, да, на самом деле это должен был быть путь, если бы он не послал бы. А путь другой, это когда ты стараешься всеми силами и приводишь это, но при всем том, когда же Барху тебе посылает помощь, те самых ангелов и так далее, как точно надо вести себя в такой ситуации, мы дальше будем учить вам подробно это разбирать. Для этого второй путь, Яков пошел этим вторым путем. Объясняет мой учитель, что идея, что он пошел этим вторым путем, чтобы обучить нас, как правильно идти этим путем. Одна из идей, что это была вся его идея. Поэтому именно это то, что мы учим, как себя вести в такой-то ситуации. В той ситуации, в которой идти путем чуда, это непростая вещь, не каждый человек, во всяком случае, может постоянно, может в какой-то момент времени, кто-то может воспользоваться этим советом, то, что сказано в этой книге Дэн Шахайм. Но обычно в жизни мы идем таким путем, мы не можем вести путем другим, мы не можем полагаться на чудо, мы должны как вести себя. И Яков нам, в принципе, здесь показывает, как себя, как это вести и так далее. Поэтому мы там дальше потом уже будем все это делать учить.
А сколько раз говорит, сколько раз?
Достаточно.
Пока не поймешь, что говоришь,
да?
Вопрос.
Да.
Вы как-то говорили, что если человек пользуется каждым чудом, просит чуда, да, то ему уменьшают заслуги его.
Да.
Улям-Аба. Как это совмещается с тем, с Нефеш-Хаймом, например? Или это не, или это что-то другое? Я понимаю, что это что-то другое. Так я.
Да. Нет, это другое. Когда мы говорим, что уменьшает сначала. Там мы ничего не просим. Там мы не просим никаких чудес. Мы не просим, это не молитва, просьба, там не просим.
Это не одно.
Нет, совсем другая вещь. Там как бы человек, он выходит из-под власти этого. Он, когда в сознании осознает, что этого нет, он как бы выходит из-под власти, не действует ничего.
То есть здесь нету просьбы о чуде?
Нет просьбы, не просим Творца, нельзя просить Творца о чуде. Да, и так далее. Если просим, то это сказать. Здесь другая совсем беседа. Достаточно. Ну, я думаю, просто меня просили это не слишком делать покороче.
Ну, Захарий, ну, так сказать, по